è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мой сегодняшний собеседник – дорогой брат, как он сам любит пародировать Кадырова, политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев. Привет!
Привет! Да, пародировали Рамзана Ахматовича задолго до того, как это было модным. Да, это еще в моем инстаграме, по-моему, началось десятилетия назад.
Наша с тобой тема «Как читать новости в духе в Кремле обсуждают послевоенное устройство России». Как такие новости появляются, хочется с тобой обсудить, и о чем они говорят, можно ли по ним понять, как российская власть будет в действительности действовать. Исходные точки, даже теги, наверное, такие должны быть. Попытка избежать новой перестройки и создание аналога комсомола, только не на ленинских принципах, а такого, который проводил бы идеологию традиционных ценностей. Публикации об этом были на неделе, на них еще сошлемся. Я бы начал, кстати говоря, с перестройки. Это текст издания агентства, редакции, с которой у тебя непростые, Андрей, отношения, когда ты примерно такого рода тексты выпускаешь со ссылкой на свои источники. Мол, есть такой проект, идея обсуждения, коллеги реагируют критично. Как-то раз вышел материал, где назвали такого рода твои тексты прогнозами, свели в табличку, посчитали, сделали вывод, что твои прогнозы не сбываются. При этом у них, повторюсь, публикации примерно такого Жирона. Про ваши сложные отношения я сказал, чтобы было понимание у слушателей, что тут есть, если не конфликт интересов, то непростая предыстория. Итак, публикация агентства на этой неделе. Финк-танк правительства начал обсуждать, как предотвратить перестройку после застоя. Российской экономике нужен структурный маневр для ускорения роста ВВП и предотвращения перестройки после застоя, говорится в докладе близкого Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Темпы экономического роста, возможные в рамках сложившейся структуры экономики, недостаточны для решения накопившихся социальных проблем, следует из доклада. Презентация доклада о некоторых новых аналитических и прогнозных подходах и инструментах исследования экономических процессов в условиях нарастающей неопределенности была подготовлена к 10-му Санкт-Петербургскому международному экономическому конгрессу, прошедшему на прошлой неделе. Автором указан руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра Дмитрий Белоусов, брат министра обороны.
Дорогой брат министра обороны!
Все так, все так. Дорогой брат министра обороны пишет, что темпы экономического роста должны быть 3-3,5% в год в течение 10 лет. Однако, дескать, нынешняя экономика подразумевает, что будет в лучшем случае 2-2,5%, а то и ниже. И это подразумевает кризис, кризиса надо избежать, чтобы не было как с Советским Союзом, когда после застоя вдруг появился запрос на перестройку, которая перестройка всю систему разрушила. Там, в общем, есть не сильно интересные подробности в этом докладе, и материал агентства пересказывает все это. Но ключевое, что нужно знать, что Россия, записана в этом документе, столкнется после победы в СВО, это выдержка цитаты из этого документа, и торговой войны Трампа с трудностями, и нужно как раз попробовать этот кризис пройти в качестве срока прохождения кризисной ситуации, называется 2035 год или позже, почему непонятно, но тем не менее. Что это за документ, дорогой Андрей, и какое количество подобного рода прогнозов, проектов, предложений производится ежеквартально?
Да, ну тут я скажу, что, наверное, с анонимными источниками, например, которые у агентства тоже бывают, и у меня бывают, тут, наверное, может не совсем корректно сравнивать. Этот документ выложен на сайте центра. На нем иногда я бываю, да, чтобы следить за какими-то показателями, в том числе экономическими, потому что все равно так или иначе приходится иметь дело с темниками из АПС, какой-то пропагандой по поводу экономических успехов. И чтение каких-то мониторингов, докладов, вот это вот СМАКП отрезвляет. То есть там достаточно все хорошо описано, там стагфляцию они предупреждают. Но это лучше, дорогой сестрой, да, Александра Прокопенко, обсуждать. То есть это есть в публичном доступе, можете открыть. Вот от 10 апреля есть новость, что товарищ, дорогой брат министра обороны выступил с докладом. Кликайте на название доклада, открывается вам PDF доклада. Можете прочитать. Конечно, все готовятся, да, постоянно к чему-то готовятся. Ну, понятно, что все когда-нибудь закончится, война тоже когда-то закончится. Понятно, что вечно это не будет. И так или иначе, в какой-то точке, там, здесь и сейчас, в Кремле, идеология, не знаю, там, внешняя политика и правительство, экономика и тоже внешняя политика, которая занимается МИД, к этому готовятся. Да, ну, напомню, что в Кремле сценарии образа будущего после войны начали разрабатывать, ну, буквально в апреле, когда считали, что, ну, в принципе, война там закончится в мае, а в худшем случае летом. Да, то есть победа России, выхода на рубежи Донецкой области, Запорожской области, Херсонской области и Луганской области. Да, не получилось так. Потом что-то меняется, да, то есть вводные всегда меняются, но какие-то планы, какие-то разработки существуют всегда. Да, то есть всегда эта работа ведется. Да, это в том числе, когда говорится, что ну вот там правительство готовилось там, значит, к войне, и поэтому там люди знали или что-то там были предупреждены. Ну, просто такой сценарий в том числе был заложен. Да, то есть, а что, если так? А вот так, да? А что, если вот по-другому? Да, это всегда продумывается и в правительстве, и в Кремле.
Если говорить об этом расширенно, подобного, неподобного рода документы и предложения циркулируют, не все из них публичны, можешь рассказать о том, как устроена эта экосистема производства версий возможного будущего, так я это опишу.
Существуют в правительстве свои тинк-танки, существуют свои in-house, это называется, сотрудники, которые готовят эти сценарии по экономике, по расходам, по доходам и так далее, да, по социальным тратам, да, не настроению. Это и в правительстве с давних уже пор. Сергей Владимирович работает, скоро будет 9 лет как. Это знакомыми любому корпоративному работнику, да, какому-то бизнес-работнику, да, сценарий какой всегда есть. Базовый, самый вероятный, исходя из поведения акторов, которые вот пытаются спрогнозировать, консервативный, да, сценарий, какой-то вот оптимистичный, позитивный и негативный. Да, вот обычно готовят и то, и то, и то. Что вот в таком случае будет, берем такие вводные, и что мы будем делать в этой ситуации, и чем обернется наша деятельность. Другие вводные, чуть хуже, вот они таковы, что мы делаем, что получается на выходе, наверное, да, и позитивное. То же самое в Кремле, в общем, так и думают. Да, заканчивается война, например, заняты все территории. Записаны в Конституции, как они говорят, да, территорию Украины. Это мы подаем как победу. Для этого не потребовалось мобилизации всеобщей, да, новой волны мобилизации. Трамп не наложил новые санкции, экономика еще кряхтит-пыхтит как-то. Ну, мы делаем вот так. Территории нет, санкции наложили, пыхтим, победой объявляем вот это. Там недовольные кто, Z-сообщество, военные и так далее. Что мы делаем? Ну и народ там, значит, санкции экономические, народ страдает. Ну вот это. Совсем негативно. Ну вот это будем делать. Да, примерно так это обстоит. Заказывается специалистам in-house. Это в правительстве есть такие специалисты, еще раз повторю это слово, которые могут это делать, могут заказать центром каким-то в Кремле внутренние. Ну, конечно, у нас Александр Дмитриевич Харичев большой ученый, новую там статью написал про государство цивилизации, еще одну. Но все-таки Александр Дмитриевич думает все-таки больше о приземленных вещах по жизни. Работают через AC. AC может, внутри там есть люди, которые вроде и работают, а вроде не работают. Фамилии называть не будем. Люди интересные, обидчивые. Есть, которые четко работают. Там Фирдус Алиев, Дарья Кислицына, Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ. Есть сотрудники in-house. Есть центры, которым они заказывают. Несколько их могут кому заказать. Окружение Владислава Юрьевича Суркова работает с ними. Могут Фарго заказать, могут политологам уважаемым, да, есть у них там центры при них или нет. Так и работает. Да, один над позитивным сценарием работает, другой над негативным. Могут два взгляда заказать разным товарищам. А те уже предлагают, ну, в зависимости от своих взглядов, от своих устремлений, могут быть и ангажированы своими, например, взглядами люди. Тоже бывает. Как-то так.
В этой среде кто успешней? Тот, кто как бы угадывает желание начальства или нет? Нужно сделать добросовестно свою работу. Вот заказали тебе негативный сценарий, ты его и пишешь. Не старайся угадать линию партии. Должны быть разные решения на столе, которые через посредников, обработав, не обработав, в конце концов принесут Путину, и он скажет, ну да-да, вот делаем так.
Ну, это уже зависит от фильтрации, да, потому что как я себе представляю, как это идет, да, как я слышал от участника процесса. Заказывается некий доклад на тему участников СВО, интеграции, там, еще чего-то. Может быть, это предложение, независимо от сценария, да, там, что мы делаем вот с ветеранами войны, они возвращаются, чтобы не было новых афганцев, как говорит Сергей Владимирович, вот что мы делаем? Там, заказывают, не знаю, Дмитрию Орлову, политологу. Он думает, что-то ищет, ну, не знаю, или интеграция мигрантов, да, вот озаботились тоже темой в свое время, да, вот что мы делаем? Даже, может, не то, чтобы мы сильно хотим интегрировать, что нам людям сказать, вот, которые ролики смотрят про распоясавшихся мигрантов там в соцсетях, что нам сказать? Мигранты нам нужны, вроде как нужны, да, мы их совсем не выгоняем. Как людей к ним настроить позитивно, да, что государство их держит в тяжелых рукавицах, заставляет язык учить, культуру, да. Давайте изучим практики, где, как, такой может быть доклад, да, там, ну, или вот по реабилитации военных, да, интеграции военных. Вот сидит политолог Орлов, допустим, начинает думать. Посмотрели практики, тут такая есть, значит, тут такая есть, свели. Ну, для России там считаем вот такова. Ну, хорошо. Пошел к Александру Дмитриевичу. Александр Дмитриевич сидит с высоты своего положения, знаний, оценивает, как он это видит. И, опять же, вспоминаем любую корпорацию, да, вот чтобы начальнику было понятно, не резонировал с его взглядами. Мне вот это не нравится. А вот это, может, там Сергею Владимировичу не понравится. Давай вот так поправим. Давай. Да, там принес, сделал снова. Александр Владимирович пошел к Сергею Владимировичу. Ну, Сергей Владимирович тоже предугадать, как все люди живые. То вот это не нравится там тоже. Ну, ладно, так поправим. Если возникнет нужда, да, уже правленное понесут президенту. Насколько он оценит, непонятно. Ну, вот такое возникает. Да, иногда что-то в пределах полномочий самого Кириенко, это может быть уже и у Путина утверждает, что-то тоже там не надо. То есть как-то вот так. Ну, насчет понравится начальству, поэтому иногда, допустим, тот же негативный сценарий можно заказать у разных людей на всякий случай, да, чтобы не впасть в иллюзии, когда тебя пишут только то, что тебе нравится.
Можешь объяснить еще, пожалуйста, логику, как смотрят на конструирование реальности? Ну, видимо, в администрации президента, да, в первую очередь, хотя и в правительстве тоже, который это упоминал. Что это за такой конструктивистский подход? Только ли Кириенко, он присущ, вспоминается твой текст, довольно уже старый, про Щедровитян, про Щедровицкого, если утрировать, то это такое учение об управлении реальностью, наверное, да, в серии Рилсов, наверное, можно было бы рассказать. Визуализируй реальности, она подстроится. Посылай же сигналы во Вселенную, если хочешь чего-то добиться. Вот что-то такое мне это напоминает, если честно. В общем, уверенность в том, что сконструированное, начерченное становится реальным.
Наверное, это такая родовая травма работы Кремля с обществом времен Владислава Юрьевича Суркова, бывшего куратора политического блока Кремля. Он и Глеб Олегович Павловский, покойник, в общем, достаточно четко транслировали, что, в принципе, общественное мнение манипулируемо. Во многом это совпадает с точкой зрения Щедровицкого, старшего основателя, что вот есть когорты экспертов, которые должны править, а люди о чем-то не должны знать, и ими можно, в принципе, в благих целях манипулировать. То есть методология, она такая немножко утопистская или антиутопистская, да, что есть люди, которые знают лучше, а людям, которым это высшее знание там не под силу по разным причинам, либо сами не хотят, да, либо не могут, ими можно манипулировать в силу твоих умений, да, достижения благих целей, не злых. это не злое учение. Глеб Олегович с ними работал, тоже мог в том числе вот это почерпнуть. Да? То есть общество манипулируемо. Ты ему внушаешь, ну, правда, у методологов это уже не совсем так, да. В случае Суркова и Глеба Олеговича это политтехнология. Ты как бы вытягиваешь какой-то запрос, его, значит, немножко гиперполизируешь на сильную руку, да, вот типа образ Путина. А потом с помощью вот этого реально существующего запроса и выдачи ответа на него ты затянул вот общество в эту игру и начинаешь им манипулировать там, на выборах и так далее. Да, там решать практические задачи какие-то сиюминутные, в том числе, ну, не знаю, там, коммунисты все равно на коне там в начале нулевых много получают, мало ли, что нам делать? Почему люди их там любят? Не за идеи Ленина многие их любят, а значит, вот ура, патриотизм такой красно-коричневый. Давайте сделаем партию Родины. Да, в какой-то момент работает. И из этого складывался миф кремлевской демиургии, вот этой осурковской даже демиургии, что все подвластно, все, что вокруг, все делается сумрачным, значит, скопинским гением Владислава Юрьевича Суркова. Да, в какой-то момент головой Павловского, да, руками Суркова вот эти технологии, еще что-то, да, помогали. Но, опять же, мы не забываем, что достаточно быстро пошел работать репрессивный аппарат, посадки, дела, ограничения. Плюс пошли законодательные всякие препоны для участия в выборах, отмены там, выборов губернаторов, ползучая отмена выборов мэров и так далее. То есть, на самом деле, возможность реального политического маневра для конкурентов или там, будущих каких-то конкурентов власти, она сводилась к минимуму. То есть, манипуляции, на самом деле, проходили в очень комфортной среде. И это так и шло. И эта машина, с одной стороны, политтехнологическая в чем-то, с другой стороны, основанная на репрессиях, ограничительных законодательстве, прямых манипуляциях с итогами голосования, в административном ресурсе, в сочетании с технологиями, потом с надеждами, значит, на стабильность, она переходила там, к Володину, к Кириенко и так далее. И отсюда вот этот миф, да, вот, понимаешь, это... Мой взгляд человека, который много писал об этом, о политике, вот где-то там grassroots, да, пока еще она жива была, ну, часто это не совпадало. Да? В принципе, ты мог на эту дудочку идти, и многие до сих пор идут. Да? Почему, например, когда говорят, вот там не сбылся прогноз. Ну, это не прогноз, да, мы должны знать, что будет. Ну, например, да, там, что мне в упрек ставили. Вот даты референдумов, значит, вот они не оправдывались. Ну, Сергей Владимирович Кириенко не мог скомандовать Зеленскому и сказать, Володя, отступай, пожалуйста, нам надо референдум провести в начале июня. Вот понимаешь, вот таковы мои планы. И ты не можешь ослушаться меня, да, ты меня не можешь ослушаться, отступай. Войска Зеленского, Залужного отступают, украинские войска. Конечно, ну, такого нет. Сценарии готовятся, не все исполняются, не все кадровые сценарии, даже кадровые исполняются, потому что идет борьба за губернаторские посты, ну, шла, сейчас посложнее все стало с этим. Разные лоббистские группы борются за разные должности, и не всегда их желания сбываются. То есть в последний момент кто-то может, значит, к Путину зайти и вмешаться в решение, которое было почти согласовано. Да? Про реальность мы вообще не говорим. Поэтому я немножко перестал про какие-то вот прям такие планы писать, которые связаны с реальностью, потому что это полезно знать, но часто, да, ты натыкаешься на читателя, который не очень понимает, да, что не обязательно то, что планируют в Кремле, сбывается. Потому что, ну, не Кремль управляет нашей всей жизнью, да, и своей он не совсем управляет тоже. Да, вот это так, но есть некое пространство, где Кремль, так называемый, да, то есть политблок АП, чувствует себя вольно. То есть, допустим, в Кремле готовят несколько сценариев выхода из войны. Это сценарии не все могут сбыться, воплотиться в жизнь, потому что разные будут установки, не всегда то, что предлагают технологи Кремля, не всегда то, что нравится чиновникам Кремля, работает. В случае реальных кризисов чаще всего почему-то и не работает. Вот тут, конечно, да. Ну, на самом деле, об этом лучше писать и об этом лучше знать, чтобы понимать, как эти люди думают, как они видят будущее в том числе. Но в этом смысле мы с тобой от них мало чем тоже отличаемся. При этом есть история, например, что достичь каких-то цифр на выборах, а вот с этим проблем нет. Да, это даже не сценарий, а он зачем? Не потому, что такие умелые работают политтехнологи сейчас в Кремле, или такая прям вот мощная идеология идет от политблока, что значит люди голосуют за Путина и Единую Россию. Просто есть отлаженная машина, которая практически исключает вот каких-то провалов. Да? Есть корпоративная мобилизация, есть электронное голосование, да, есть прямое вмешательство в итоги голосования. Да? То есть тут они делают, что хотят. Ну, да, они это могут. Ну и то, опять же, это реально так. Это не будет зависеть от реальной популярности Путина, Единой России. Ты можешь принуждением административным, да, там еще что-то. Эта машина прям хорошо налажена. В смысле, машина зла, да, такая. Людей каким-то образом, допустим, на участке организовать, доставить, и в целом они проголосуют из страха того, что начальник узнает, как он голосовал, за власть. Но потом что будет, да, вот это большой вопрос. Вот тут они уже не управляют. Но пока там страх, еще что-то, не знаю, там стабильность юзают постоянно. Ну, даже сейчас они это делают. А потом вдруг люди вышли на улицы, да. Ну, вот от этого, конечно, никто не застрахован. Но, тем не менее, сказать, что, ну, это всегда у них, то, что они транслируют в СМИ, какие-то цифры, это всегда с горкой плюс 5-10%. Потому что рекорд надо ставить и от показателя, в том числе от озвученного СМИ, чтобы похвалили.
Ты, в общем-то, ответил на ключевые вопросы, заявленные в самом начале, когда читаешь такого рода новости про избежать новой перестройки после застоя, или до этого в верстке выходил материал. Кремль уже готовится к тому, как будет выглядеть послевоенная Россия, в том числе вернет Урганта на телеэкран, да, как может выглядеть нормализация и чуть ли даже не оттепель. В самом тексте авторы, кстати, объясняют, что это один из сценариев, одно из предложений, и тем не менее всем так хочется верить, что есть возможность заглянуть в будущее, что буквально начинает понимать пересказанное. Но в целом, если вы видите такие новости, такие тексты, нужно осознавать, что вы можете понять тактические планы. Возможно, они не поменяются к моменту реализации, да, скажем, выборы, показатели на выборах. В отношении более общих вещей, более сложных и более отдаленных, вы можете рассчитывать на то, что, может быть, поймете ход мысли людей, которые в административной машине работают. При этом надо иметь в виду, что это не буквально будущее, это не прогноз, это то, как бюрократия заколдовывает реальность, как она создает свою вселенную, в которой ставит себе цели, а потом по этим целям должна будет отчитываться, ну или постарается придумать другой сценарий или оправдание, почему цели не были достигнуты. Ты, кстати, упоминал Харичева. Давай обсудим его. Александр Харичев, начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, он написал статью «Цивилизация Россия» в издании «Блокнот гражданского просвещения». Это пропагандистское общество знаний издает. Я утром ознакомился, ты знаю тоже. Ну, такое. Эпиграф Путина, жирным выделены в тексте слова типа «Родина, ценности, служение». Смысл текста в том, что Россия, собственно, цивилизация, отдельная, сама по себе мир. Мир этот такой особенный, поскольку ему присущ коллективизм, это отличает нас от Запада, присущая вера в ценности, включая ценность служения, вообще традиционные ценности неотъемлемы. Цивилизация России из них и соткана. Разрушить все это хотят западные веяния, они главная угроза внутреннему единству, внутренней сплоченности, и угрожают они именно на таком смысловом интеллектуальном уровне. Конкретно угрожает мультикультурализм, консюмеризм и, главное, я процитирую, «трансгуманистические и постгуманистические идеологии, противоречащие традиционному укладу нашей жизни и самому цивилизационному коду России под видом свободы и прогресса нам навязывают отказ от суверенитета и собственного «я». Конец цитаты. Что ты думаешь про этот текст? Потому что, ну, выглядит куском, значительным куском вот этой мозаичной путинской идеологии.
Там же был Пентабазис, да, Александр Дмитриевич выступал с Пентабазисом. Наверное, о нем, да, скажем немножко. И вернемся немножко к тому, что ты говорил. Когда вы читаете о планах Кремля, и что-то потом не происходит, это важно понимать, что Кремль действует в реальности, да, это люди, от которых реальность может не зависеть. У них есть свой мирок, который они вот вокруг Путина организуют. Программы для лидеров, выборы, плебисциты, молодежные форумы. Там все как бы работает, да, потому что это подвластно им. Да, это оплачивается, либо пугается. Реальность в виде продвижения на фронте, окончания войны, восприятие того, что происходит после окончания войны, экономическая ситуация, восприятие людьми, готовность людей выходить на протесты. Это не подвластно. Соответственно, реальность начинает теснить, и каким-то образом в Кремле тоже на нее реагируют. Это и назначение касается, да, как я сказал. Ну, опять же, хрестоматийный пример. Конец 10-х годов. Я и несправедливо осужденный Ваня Сафронов узнали, что очень велики шансы представителя Ростеха Сергея Сокола, многострадальный политик, ныне спикер Заксобрания Хакасии, возглавить Красноярский край. Мне сказали, Ване сказали, потому что это Ростех. Это один из сценариев. Да, Ростех лоббирует, вероятно. Да. РБК вышла статья потом, что вероятно, что возглавит край, близкий к братьям Ковальчукам, на тот момент он был министром науки, по-моему, Михаил Катюков. Борьба, да? Уважаемые издания написали. В итоге регион возглавил спикер Заксобрания Александр Ус, такой политический тяжеловес. Вообще решение не очень как бы в духе Путина самого даже, да, чтобы вот какому-то местному, значит, бугру в крутом регионе, который давно мечтал его возглавить, давать его, да. Ну вот получилось так, группы в своем лоббизме столкнулись в своем желании поставить своего человека, да, что пришлось вот сделать Соломона в суд. Да, вот такое тоже бывает. То есть даже губернатора назначить не всегда. Решение, которое сейчас лежит, не знаю, у Кириенко, кого-то от Ростеха послать там, в хороший регион, да, что оно не будет переиграно, потому что вдруг там этот регион зачем-то понадобится Игорю Ивановичу Сечину, да, и он постарается к Путину прийти и сказать, вот тут бы моего человека надо, поэтому вот давай переиграем, пожалуйста. То есть реальность, она как бы такова, да, ну, как власть сталкивается с реальностью, мы можем посмотреть на примере американского президента Дональда Трампа. Вот есть устремление Трампа, что он считает, да, вот как его советники что-то подготовили, исходя из своих заявлений. А вот она есть реальность. И потом оказывается, да, что и войну сложно закончить, и с пошлинами что-то не так, и так далее. Но если мы были бы в кремлевской парадигме, тогда в парадигме того, что власть, если уж решила, то она сделает, ну вот... Как жить после этого, да? Какая трагедия. Да, вернемся к Александру Дмитриевичу Харичу. Александр Дмитриевич Харич, ну, действующий, наверное, политтехнолог. Работал на выборах 90-х годов, в регионах, работал с партией СПС. Вот в кампании СПС 1999 года, когда главой списка был Кириенко, Александр Дмитриевич отвечал вот за построение штабов, полевые вот эти сетки, да, что делает полевик? Агитаторов организует, с избиркомами пытается наладить как-то взаимоотношения, там, с местной администрацией, да, вспоминаем 90-е годы, там не все так просто. Даже в рамках одного региона, в разных населенных пунктах надо с разными группами взаимодействовать, чтобы избрать кандидата. Да, вот такая вот работа на земле, не совсем идеологическая. Потом он работал в АП у Суркова, потом занимался джиаром и выборами в регионах присутствия в Ренове, потом в Росатоме. Кириенко забрал его к себе. Ну, что мы можем сказать о нем? Александр Дмитриевич не идеолог сам по себе, да, вот он полевик. Не случайно, да, вот корпоративная мобилизация налаживается. Вот это людей там, как, что наладить там в Росатоме, да, это все было очень хорошо развито. Как вот их заводчан, чтобы они проголосовали правильно, как организовать? Ну, так. Да, вот эта идея. Да, идеологом был Полосин всегда. Ну, последнее время. При Кириенко в Росатоме он отвечал за культурные проекты, в том числе за выборы, но вот в основном за такой идеологический обвес. Там учебы всякие, вот это все. Да, это скорее полосинское. Ну, Александр Дмитриевич тоже вот вовлекся. В том числе надо, может, растить смену Кириенко. Кто бы, вот как его человек, мог, например, остаться на политблоке. Ну, вот он, например, раз уж работает, раз уж остался и так далее. Ну, в статье там еще много чего. Мне кажется, что аудитория-то этой статьи сам Путин. То есть, что Путину принесли, и в том числе, да, там он лишний раз увидел, что вот есть такой человек. Не только полевик, но и визионер, который так видит. Да, как он видит? Есть старая история, по-моему, 2022 конца года с Пентабазисом, что вот Россия стоит на пяти слонах наших. Это человек, семья, общество, государство, страна. Ну, странно, да, наверное, это в любом государстве есть. И каждому вот уровню присущи некие устремления, да, некие константы. Очень мутно было, честно сказать. В новой статье Харичева это повторяется, но там есть вот прямо вот по больным местам президента. Может, сам написал, да, может, Полосин помог старому другу. Но составил Александр Дмитриевич для Путина, на самом деле, ну, я думаю, если принесут, скажет президент, вот, дал человек, хорошо. Там прибавилось, например, что в принципе в России свойственна персонификация и сакрализация власти. Да, этот текст надо читать целиком, не в пересказе в «Ведомостях», потому что там сглажены углы, скажем так. Ну, то есть то, что одному адресату знать надо, а вот граждане репу могут зачесать, да, вот что вам свойственна персонификация и сакрализация власти? Спросил Гриневский, не знаю, наверное, не совсем. Или там, Дмитрий, что объясни, там, без бутылки беленькой, да, не разберешься. О чем ты говоришь? Появляются там отсылки к территории Российской империи, да, это Путин постоянно вспоминает. Появляется история с рождаемостью, что задача у семьи повышать рождаемость. Раньше этого не было. Да, это достаточно недавнее увлечение Путина. И вот как бы они прикрутили, да, вот к Пентабазису еще вот этот там винтик, да, в виде рождаемости. Странные вещи, что вера вместо рацио, да, вот такие опасные, я бы даже сказал. И коллективизм. Там «Мы принцип» — это новое, коллективизм, подаваемый как командная игра. То есть в том числе это манифест кириенковцев, то есть организационную деятельность. Как в «Росатоме» — это вот эти деловые игры методологов, да, когда люди вот в коллективе решают задачу, которая не свойственна. Это прямо в статье, кстати, написано. Не в смысле, что это методологи нам сказали. Просто у методологов идея коллективной мыследеятельности. Да, что вот если люди собрались в некую группу, и вместе они решают задачи, это будет намного эффективнее, чем решение этой задачи одиночками. Вот в этой статье написано это прямо. Да, что коллектив лучше делает это, чем одиночка. Вот эта командность, ну, это мы видим на всех учебах кириенковских, школе губернаторов, времени героев. Вот такая тоже манифестация. Да, остается гадать, вот они тоже уже ушли вот в сторону сакрализации власти сами по себе. Или все-таки это такая замануха для президента, а сами они вот в корпоративной вот этой командности, там «Мы принципе» и так далее. Да, остальное это уже можно отмести. Потому что, конечно, то, что мы видим, ну, то есть как они руками работают, корпоративные принципы, коллективизм, как-то он нормально с ними женится. А вот, например, вера и превалирование норм над буквой закона, норм там справедливости и так далее, то есть не закона, а вот неких моральных норм, да, нигде не прописано, которые вот я так чувствую, да. Вот это с корпоративным духом на самом деле не очень согласуется, да, вернее, не согласуется никак. И вопрос, что там мишура и приманка, а что главное?
Ты знаешь, я прочел этот материал, эту статью, она совсем короткая, несложная, и PDF-ку легко найти, но не на обществе знания. Открывайте, потому что там потребуется ввести ваш номер и прочие неудобства. Зачем вообще кому-то знать, что вы таким постыдным чтением занимаетесь?
Ну а почему? Вот вдруг большой брат так следит, и тебя прямо сразу заберут на кремлевский конкурс «Лидеры России» там или что-то. Главное, чтобы не забрали на время героя через СВО, да? Мало ли.
Этого и страшусь. Ну так вот, я без всякого проникновения в особенности вот этой путинской риторики просто подумал, прочитав этот текст, что «Нокий» — это пример престижной лексики, той, которую надо считать престижным в путинском государстве. И если уж думать про Россию после войны, ну, вот этого вот трескучего будет больше, и оно будет более всеобъемлющим. И мы, в общем, тоже по новостям этой недели примерно представляем, кто будет об этом больше всех говорить. Я про Сенеж, про статью в РБК, которая уподобляет мастерскую политического образования Дегория, которая там создается комсомолу, советскому комсомолу. Давай я процитирую заметку из РБК, и ты прокомментируешь, потому что, кажется, это тоже очень любопытно. «На базе мастерской управления Сенеж появится новое подразделение – мастерская политического образования Дегория», рассказал источник РБК, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник в этом ведомстве. «Она будет заниматься образовательными программами идеологического характера для молодых работников общественно-политической сферы, как для политиков, так и для политологов и политтехнологов. Сенеж представляет собой институт дополнительного образования, созданный в рамках платформы «Россия – страна возможностей», который работает в тесной связке с внутриполитическим блоком администрации президента. Фактически он является основным заказчиком мастерской. На базе Сенежа, по сведениям РБК, проходило обучение участников школы губернаторов и программы «Время героев». Также регулярно проводятся семинары для вице-губернаторов по внутренней политике. В Сенеже последний раз проходил форум молодых политологов Дегория. В 2023 году форум посетил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который тогда предлагал молодым политологам принять участие в идеологической войне, в рамках которой они должны противопоставить смыслам, внедряемым западными странами, свои. Название Дегория связано с тем, что когда форум еще не привлекал такое внимание федеральных властей, он проходил на территории Северной Осетии, Дегория — историческая область на западе республики. И там сообщается, что появится аналог высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ СССР, и цитата по источнику РБК, она будет ее современным аналогом для молодых специалистов общественно-политической сферы и администраторов молодежной политики. Что ты про это думаешь? Тем более, что это читается как продолжение вот этой политики возрождения советских структур политического контроля вслед за псевдопионерией, псевдокомсомол.
Я читал это в «Ведомостях». Там про то же комсомольское, только это прям в заголовке вынесено. Аналог вот это-то-то. Но в «Ведомостях» об этом говорит не только источник, но и сам глава платформы Дегория Заурбек Хугаев. То есть он честно анонсирует это, да. То есть более фундированная публикация, скажем так. Это не значит, что мы не должны это читать или считать, что это какая-то вот прям... Выборы пройдут честно и легитимно, говорит источник в Кремле. Ну, нет, не так. А вот, например, то, что они говорят, ну вот будет школа мэров, там, или вот эта штука будет... Ну окей, мы знаем их планы, сообщайте, да, но тут надо понимать, что если все появляется там в РБК, в «Ведомостях», в «Коммерсанте» почему-то не вышел текст, не доработали, это то, что они нам хотят донести. Ну, донесли, мы это знаем. Ну, наверное, спасибо. Такое информирование идет, ругать не будем, но подано в одинаковых часто словах и так далее. Да? Я это судить даже не буду, но если тебя не обманывают в том, что хотят выборы конкурентно провести, как Володин это делал, открыто и без фальсификации, ну, как бы обнародовали планы везде в одних и тех же словах, ну, обнародовали, окей. Греха в этом я не вижу, да, это не дезинформация. И эти планы исполнимы, да, скорее всего, они это сделают, и Кириенко понятные слова, комсомол, там, и Путина тоже, да, вот советское, что как это работало. Я это воспринимаю как? Новая школа, новые деньги, новые средства, новый повод отчитаться перед Путиным в том, что вот мы делаем еще и такое, да, может, пригласить на какое-то мероприятие, с молодежью позвать представителей, вот у нас это есть, мы работаем. Мы работаем, люди в курсе, да, вот мы в курсе благодаря материалам РБК и «Ведомостей». И Владимир Владимирович в курсе. Ну, окей. Что это меняет? Это не меняет ничего. Эта платформа существует достаточно долгое время. В принципе, одна из мыслей, что эти люди, это довоенные такие были планы, что эти люди могут, в принципе, заменить действующих прикремлевских экспертов, которые они стареют, ну и требуют работы какой-то все равно реальной, не то что сидеть говорящими головами. Это вот подготовка таких говорящих голов, которые готовы излагать точку зрения партии и правительства. а не только свое мнение. Да, потому что даже лояльные Кремлю эксперты на самом деле часто свое мнение имеют и могут в том числе его высказать. А вот эти ребята, которых обучили молодых политологов, они не будут это выражать. Да? То есть, может, сам-то он думает чего-то, да, но он не привык уже этим заниматься. Да? В 90-е, в начале нулевых или даже в конце нулевых он не занимался трансляцией мнения как эксперт. Его вырастила власть, он вот как говорящая голова делал карьеру. Вот были такие мысли, с началом войны они ушли, сейчас вот их пытаются превратить в каких-то политработников, в новых комсомольцев, там обучать. Ну ладно, на самом деле, вот даже если смотреть на время героев, сколько там их на потоке обучаются, по нескольку десятков человек. Это при том, что сколько участвует мужчин в войне. Ну, найдут они там 50 молодых депутатов и чиновников. Ну, найдут, наверное. Обучат, не знаю, студентов привлекут, молодых преподавателей. Что-то им скажут, да их и так обрабатывают. Ну, что тут сказать-то? Я не знаю, что это. Это, ну, вот это имитация деятельности. Будем говорить так.
Давай заканчивать в качестве итога про нас, наверное, пусть будет вопрос. Полагаю, что ты чувствуешь, из-за чего мы говорим, из-за чего многие читатели приходят почитать материалы о том, какой же будет по версии Кремля. Мы узнали новую версию. Вот, пожалуйста, оцените доклад, нашли на таком-то сайте «Послевоенная Россия», потому что, полагаю, многие очень хотят, чтобы наступило какое-то завтра, с надеждой смотрят в это время. У нас на родине обычно после войны не то что лучше становится, скорее даже мрачнее. Но слышишь ли ты это же желание, этот же зуд в политическом классе, вернее, в группе людей, которые обслуживают тех, кто принимает решение, или того, кто принимает решение?
Ну, я не буду говорить за Путина.
А я про тех, кто вокруг него, кто готовит ему.
Ну, кто готовит ему, большинство гражданских чиновников все-таки надеются на выход из войны, потому что они понимают, что экономике становится все сложнее. Ну, это правда так, да, и чем дольше это продолжается, тем сложнее, да, а социальный кризис, вот реально, как с ним бороться, не очень понятно на самом деле, уже руки-то отвыкли, если знали вообще, как бороться с реальным недовольством, да, потому что с этим всегда были проблемы на самом деле. Монетизация льгот, да, что там было? Ну, протесты, да. Часто власть либо отступала, либо надеялась, что все рассосется, но ничего не делала. Ну, вот как-то так. А если возникнет протест, например, который не рассосется, да, тут нехорошо, да, и чем война быстрее закончится, тем в этом смысле, конечно, лучше и для экономики. Я не военный эксперт, это ты, наверное, у Дмитрия Кузнеца можешь уточнить. Если дальше воевать, надо, видимо, проводить мобилизацию. А это тоже очень непопулярная история, поэтому ждут, да, конечно, ждут. Да, конечно, такие настроения есть.
Спасибо тебе, Андрей, за объяснение. Это был Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
Пока.
Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось, если не напоминать о лайках и комментариях, особенно на YouTube и других сторонних платформах, такого рода активность снижается. Так что напоминаю, сделайте это, пожалуйста, на самой «Медузе» в приложении или на сайте. Ничего трогать не нужно, там и нет такого функционала. Он не пригодится на платформах. Это все нужно для продвижения подкаста, для того, чтобы алгоритмы сказали: «О, это интересно большому количеству людей, вон как они активны. Покажу-ка еще большей аудитории этот контент». Также не теряющая актуальность просьба: в «Медузе» туго с деньгами. Если у вас есть возможность, оформите, пожалуйста, регулярные пожертвования в пользу редакции. Средства идут на работу журналистов. Дело это сугубо добровольное. Помогая нам, вы не только даете возможность нам трудиться, продолжать свое дело, но и позволяете людям в России получать независимую ни от одного из государств мира информацию и мнения. До встречи здесь же, каждый будний день. Пока.